Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29 декабря, час 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. В последние дни изучать особо нечего. В городе уже несколько часов 9-бальные пробки. Прямо сейчас тоже 9 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Садовое кольцо бордового цвета. Ну вот если смотреть сейчас, на третьем транспортном кольце есть небольшие зеленые прожилки. На Московской кольцевой автодороге тоже есть немного зеленого. Но в целом, еще раз напомню, в городе пробки в 9 баллов, как предполагается, такой ситуация будет оставаться еще 3-3,5 часа, но даже в 8 вечера, как предполагают специалисты Яндекса, 7-бальные пробки будут в городе. Вот такой сегодня с точки зрения движения тяжелый день. С точки зрения новостей мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать сообщение о том, что с Нового года будет довольно жестко контролироваться и, главное, будет расширено число контролируемых денежных операций граждан России. Снижаются планки, ну вот, к примеру, для денежных переводов, для покупки и продажи недвижимости, тех операций, которые теперь государство будет контролировать. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение Центробанка ввести универсальный платежный адрес. Что это значит, насколько это будет полезно гражданам, об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей. И вот срочные сообщения, которые приходят в эти минуты на ленты информационных агентств. Минтранс Подмосковья предупреждает водителей, что в новогоднюю ночь будет ледяной дождь, а Росстат сообщает гражданам, что цена салата «Оливье» за последний год выросла на 6,1%, а цена селедки под шубой, это тоже салат, если кто не в курсе, выросла на 7,4%, при том, что по тем же данным Росстата инфляция в целом в ноябре по отношению к декабрю 2019 года составила 4,5%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, вы можете звонить 7373948, код города 495, можете писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можете писать через СМС-портал, плюс 7 925 48 94 8. Итак, первая тема для обсуждения – это расширение списка операций, которые с 2021 года будет контролировать государство. Это происходит в рамках вступления в силу с 10 января 2021 года новых поправок в так называемый антиотмывочный закон. Финансовая разведка теперь, как передает сегодня телеканал РЕН, будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей. Кроме того, там есть истории со ставками во время азартных игр на сумму от 600 тысяч рублей. Также 600 тысяч рублей и выше – это договоры лизинга, любые операции с наличными, которые теперь финансовая разведка контролирует. Поправки также, как сообщается, будут касаться перечня сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Наталья Бондарчук, профессор Института финансов и устойчивого развития в РАНХИКС. Наталья Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько серьезно расширяется список операций, которые власти теперь будут контролировать?
Я хотела бы сказать не только о серьезности расширения списка, да, но и о принципиальном изменении в содержании контроля. Дело не в том, что расширяется список операций, да, но это определенное логическое действие, а в том, что эти операции, ну, касаются несколько других субъектов. Вернее так, расширяют круг контролируемых субъектов. Вообще, вот, когда начинаешь анализировать целесообразность ужесточения финансового контроля расчетов наличными, безналичными деньгами, граждан, именно граждан, потому что на это направлен данный спектр расширяющихся мер, возникает три вопроса. Зачем это нужно? Почему нужно вводить дополнительные контрольные меры, вот уже сверх тех, которые существуют, о которых вы только что говорили, которые реализуют и Росфинмониторинг, и Центробанк? И обосновано ли введение этих мер именно сегодня? Вот почему это нужно? Многим может показаться, что какие-то дополнительные меры, о которых идет речь, это плохо, это шаг в прошлое, к уравниловке, к тоталитаризму. Почему сегодня это не так? Потому что это цивилизованный инструмент избавления нашего общества от таких уродливых социально-экономических явлений, как коррупция, как легализация доходов, полученных преступным путем. Пока у каждого человека не сформировался иммунитет к взяткодаванию, к взяткополучению, к наличке, к легализации неправомерных доходов, это необходимо. Почему нужно вот расширять спектр мер сверхсуществующих? Ведь с 2001 года, как вы говорили, в рамках финансового мониторинга уже существовал контроль. Он затрагивал операции с суммой свыше 6 тысяч рублей. Если они касались вот физических лиц, то в частности покупки, продажи иностранной валюты, ценных бумаг, обмена банкнот. Был и ряд операций без конкретизации минимальной суммы, там, исходя из содержания, финансовая разведка осуществляла контроль. Был контроль и операций с денежным средством и имущества граждан. Для чего к перечню этих операций вдруг добавляют почтовые переводы? Вот сейчас уже добавляют с января 2021 года на сумму от 100 тысяч рублей и выше. Почему расширяется перечень контролируемых сделок с недвижимостью суммой от 3 миллионов рублей? Почему при этом надо подтверждать доходы граждан? Вот я полагаю, что эти меры хороши тем, что они затрагивают уже не олигархов, но и граждан-нарушителей финансового законодательства средней руки. Кстати, сумма переводов 100 тысяч рублей, о которых идет речь, это две средние заработные платы граждан за третий квартал 2020 года по данным Росстата. Вот по сути данные меры предполагают формирование цифрового контрольного поля, влияющего на сознание граждан и играющего роль всеобщей иммунизации от противоправных действий в сфере финансов.
Ну и, Скажите, наконец, почему?
И еще я хотела сказать, почему именно сегодня, да, почему 2021 год, январь, а не вчера и не завтра. Дело в том, что деятельность органов государственного финансового контроля вот до этого в основном сосредотачивалась на предотвращении неправомерных действий в сфере финансов либо со стороны юрлиц, либо граждан, именно как субъектов предпринимательской деятельности, а не как домохозяйств. В связи с этим существует целый спектр действия, которые совершают именно граждане. Финансовый оборот граждан контролируется значительно меньше, а в этом как раз и заключается потенциальная опасность, причем и для финансовой системы страны, ну, с точки зрения налоговых доходов, и для бизнеса, и в ряде случаев для самих граждан. Кстати, это было важно всегда. Но именно сегодня появилась возможность контролировать операции граждан именно соотносимые по объему с их располагаемыми доходами.
Наталья Витальевна, итак, вы сказали, что для многих это будет впервые, поэтому такие уточняющие вопросы. Вот, например, да. Почтовый перевод на сумму от 100 тысяч рублей. Понятно, что данные автоматически пересылает почта в Росфинмониторинг. Но что это означает? Значит ли, что ты, делая такой перевод, должен будешь прилагать доказательства законности своих доходов, этих денег? Или это значит, что в любой момент к тебе могут прийти и спросить?
Ну, на самом деле, немножко о деятельности Росфинмониторинга. Росфинмониторинг тоже в последнее время достаточно цифровизирован. Если вот такая сумма, порядка 100 тысяч рублей, да, информация будет получена, и гражданин имеет постоянное место работы, просто даже сам факт того, что гражданин трудоустроен, я полагаю, что Росфинмониторинг не будет испрашать необходимые документы о финансовых доходах граждан. Росфинмониторинг прибегнет к этому в том случае, когда, например, граждан три года, да, нигде не трудоустроен, не зафиксирован как самозанятый, да, а операции с денежными средствами совершает.
То есть это автоматическая история. Хорошо, теперь второй вопрос по поводу недвижимости. То, о чем вы упоминали, то, о чем я упоминал с самого начала, когда говорил, правильно ли я понимаю, что теперь все сделки с недвижимостью, к примеру, в Москве, тут недвижимость дешевле 3 миллионов рублей найти сложно, попадают под контроль государства?
Ну, ведь мы же с вами понимаем, что не только сделки, связанные с переходом права собственности, да, по имущественным объектам, как купля-продажа, но и арендные сделки могут быть достаточно крупными. А ведь именно арендные сделки и их вот именно финансовая часть, ну, порой бывает достаточно коррупционно емкой, особенно если речь идет, ну, о собственности такой вот крупных компаний, где имеется агентский конфликт руководителей и собственника. И это позволит просто препятствовать таким коррупционно емким схемам.
Тогда, возвращаясь все-таки к сделкам с недвижимостью, опять же, учитывая, что договоры совершают в простой письменной форме, эта информация где-то будет проходить или нужно будет подавать информацию о такой сделке?
Ну, вообще, вот в данном случае я полагаю, что здесь обязанность по информированию возникает как раз у самих граждан, совершающих сделку.
Понял. Спасибо. Наталья Бондарчук, профессор Института финансов и устойчивого развития РАНХИКС, была с нами на прямой связи. Сначала личные данные собрать, потом усиление контроля. Панк 13 вспоминает, что мы вчера обсуждали. Валерий обращает внимание на сегодняшние новости из РАНХИКС. Как он пишет, где, как написал он, декана арестовали за отмывку государственных денег. Формулировки Валерия 234-го. Росомаха пишет, что каждый месяц переводит жене по 100-120 тысяч рублей. За мной придут, спрашивает он. Но по логике, которую предложила нам Наталья Бондарчук, за вами придут, если у вас доходов таких официально нет. Тогда придут. А 485-й полагает, что коррупционеры выкрутятся лазейками и связями в высших сферах. И он же пишет, что нужно сначала... Что? А, нужно... Где? Вот, нужно менять систему управления, а не устраивать тотальный контроль за всеми. Вы полагаете, что почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей делают в Российской Федерации все? Мне кажется, это некое преувеличение. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Присоединяйтесь. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Да, здравствуйте. Это... Можно я выскажу по закону, Владимир, Москва?
Вы уже в эфире.
Я хочу сказать, что мне кажется, что это удар даже не по среднему, это удар по самому базовому, такому самому обычному населению. Это по вашему соседу, это по вам, это по всем нам. Потому что то, о чем идет речь, это аренда квартиры, которую вы продаете или вы снимаете.
Ну так вы же должны платить с этого налоги.
Да. Только вы этого не делаете. Вы это не делаете ни здесь, ни в Португалии.
Ну, то есть удар по тем, кто все-таки нарушает...
Вы даже во Флориде этого не делаете.
Удар по тем, кто нарушает закон. Хорошо, спасибо. Да, по поводу РАНХИКС. Вот заголовок сегодняшней новости. ФСБ задержала декана факультета РАНХИКС по подозрению в мошенничестве. Речь идет о факультете государственного управления экономикой. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да,
вот Григорий. Мишустин, премьер, он же бывший глава налоговой службы. Теперь они решили всех взять как бы под прицел, да. Так что надо на нал переходить. Вот так. Будут три по полной.
Еще раз скажите, пожалуйста, а все сдают квартиры дороже 100 тысяч рублей и
перечисляют? Нет, за 25 сдаем, да.
Ну кто, так кто, о чем тогда проблема?
Не, ну а кто больше, они будут как бы на карандаше, да. И многие перейдут на нал. Вот к чему это приведет.
Понял, понял, спасибо. А где они его возьмут? Вот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, оборот наличных денег тоже этим же законом ужесточается. Я купил квартиру за 10 годовых доходов. Придут ли за мной, спрашивает Валерий. Валерий, вам не на радио. Позвоните в Росфинмониторинг и спросите, да и все. Пора переходить на переводы денег через коробки из-под ксерокса, вспоминает Виталий. Дела давно минувших дней. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонад Джо.
Да,
я, честно говоря, не очень понял, это же можно обойти, почтовый перевод 100 тысяч, можно 90 и 10 послать. Он уже тогда не будет попадать под прицел Росфинмониторинга или ставки в букмекерских конторах от 600 тысяч. Можно же поставить 500 и 100.
Представьте себе. Понял, спасибо. А для начала надо валюту запретить переводить в ближнее зарубежье, полагает 808-й. А сдаешь квартиру, надо же платить налоги, пишет 40-я. А настоящий гражданин пишет, не понимаю, что я, почему я должен платить за то, что я делаю со своей частной собственностью. Дом, который я построил без помощи государства. Да живите в этом доме, нет проблем. Но если вы оказываете услуги, сдавая квартиру в аренду, вы должны платить налог. Это же ваш доход. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 предполагает, что государство подумало о людях типа Лимонадного Джо и пишет, там наверняка что-нибудь будет сделано с учетом общей суммы сделок. Ну и Александр, наконец-то сделаем две цены на сайте, и все, кто с налом, будут получать хорошие скидки. У Александра, видимо, интернет-бизнес. Александр, 257-й. Напомню, с 10 января 2021 года власти собираются расширить число контролируемых денежных операций. операций. Это к вопросу про Александра, который там с наличными собирается. Наличные тоже ужесточают в рамках этого антиотмывочного закона. Но из примеров говорю, еще раз, финансовая разведка теперь, к примеру, будет контролировать все почтовые переводы граждан на сумму от 100 тысяч рублей и, к примеру, сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В дополнение к предыдущей информации, все лизинговые компании, риэлторы, отделения почты, нотариусы, которые заверяют, как вы понимаете, к примеру, договоры купли-продажи, они все должны будут сообщать об операциях, превышающих эти лимиты, указанные в поправках, как говорят в таких случаях, куда надо. Центробанк тем временем предлагает упростить смену банка за счет универсального платежного адреса. Это, говорят, механизм, который собираются запустить, если он окажется востребованным на рынке, пока никаких технических деталей не уточняют, но говорят, что таким образом будет легче переводить деньги из банка в банк. Собственные деньги. Мы сейчас не столько о переводах говорим, если я правильно понимаю. Кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, что это за универсальный платежный адрес придумали в Центробанке?
Это техническое понятие, которое будет означать, что у любого юридического лица появится, ну или может появиться, платежный адрес, который, условно говоря, будет точкой входа для всех, кто будет переводить деньги в адрес этого юридического лица. И, соответственно, при смене банка, в общем-то, уже не обязательно нужно пользоваться новыми реквизитами, все равно деньги придут через универсальный платежный адрес по правильному адресу. То есть, условно говоря, будет такой маршрутизатор, вот есть точка входа, да, вот скажем, там точка X, вот в нее юрлицу приходят деньги. Если в течение какого-то периода вот это юрлицо перевело счет из банка А в банк Б, они все равно попадут по правильному назначению. Вот в чем суть этого механизма.
То есть вот Григорий из Санкт-Петербурга просит попроще объяснить. Это как уход со своим номером к другому оператору, что ли?
Здесь, конечно, сложно провести такое сравнение. Ну, условно говоря, наверное, да. С определенными оговорками можно сказать, что да. Да. Можно сказать, что да.
Но, насколько я понимаю, это все-таки еще один некий номер. Идентификатор какой-то, да, который, да, надо правильно будет получать. То есть это будет какая-то платная услуга, грубо говоря.
Сложно пока сказать. Это пока проект. Тем более, вот вы знаете, что ввели работу сейчас система быстрых платежей для физических лиц, тоже введена Центробанком. И, в общем-то, она, по крайней мере, до определенных сумм, она является бесплатной для потребителей. Поэтому пока не знаю. Это уже будет зависеть от позиции регулятора и, соответственно, от банков, которые будут эту услугу тоже предлагать своим клиентам. Пока вот это сложно сказать.
С вашей точки зрения, а это действительно большая проблема перехода из банка в банк на сегодняшний день, чтобы ее упрощать?
Вы знаете, это, конечно, может быть проблемой, но я думаю, что вот то, о чем мы сейчас говорим, никак эту проблему не решает. Поясню, что я имею в виду. Дело в том, что речь идет о техническом сервисе, и, конечно, можно только приветствовать то, что он развивается, и то, что он поднимается на новый уровень. Это, безусловно, хорошо. То есть я, конечно, оцениваю позитивно то, что такая возможность будет. Но если мы все-таки говорим о переходе из банка в банк, то вот сложности характера технического – это, сложности, условно говоря, десятые по сравнению со всем остальным. Потому что, во-первых, в банке сложно достаточно открыть счет. Это раньше было просто сделать. Сейчас это не так. Сейчас банк, в общем-то, потребует с клиента массу документов юридических, финансовых, найдет о нем справки через службу безопасности, через открытые источники. И, может быть, даже не согласится открыть ему счет. Даже если обнаружится, что вы, скажем, компания приличная, чистая, никогда ничего плохого не делали, с законом дружите, не было никаких подозрительных платежей. Но вот так вот случилось, что какая-то компания, например, из неблагонадежного списка, вам деньги перевела. Но это может стать причиной для отказа от открытия счета. Это действительно так. Вот это действительно проблема, которая существует. Это намного важнее, чем вот технические вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждали. Второй момент связан с тем, что если компания не просто обслуживается в банке, а является заемщиком, то для нее этот вопрос вообще не актуален, потому что в соответствии с кредитным договором всегда заемщик обязан поддерживать определенные остатки на своем счете в банке-кредиторе. Поэтому технически просто, технически сложно перейти, это невозможно, пока заемщик. Ну и третье, все-таки сейчас только совсем уж небольшие компании, совсем маленькие компании имеют счет в одном банке. Даже ИП многие имеют там по 2-3 счета. Я уж не говорю про компании средние, про крупные вообще говорить смысла нет. Обычно вот компания имеет несколько счетов в разных банках, ну, условно говоря, счет в банке с госучастием или с иноучастием, надежный, фундаментальный, ничего не случится, и счет в каком-нибудь банке там среднем. Вот минимум 2 счета. И для чего это нужно? Ну, чтобы и риски диверсифицировать между банками, и там иметь возможность выбирать при использовании тех или иных услуг. Поэтому, я думаю, для большинства клиентов сейчас это вообще не очень актуальный вопрос.
Ну и последний вопрос от нашего слушателя, 688-й, задается вопросом. Если нужен некий дополнительный универсальный платежный адрес, зачем придумывать что-то? Ведь у каждого есть идентификационный номер налогоплательщика.
Но это все-таки, я думаю, скорее всего, вопрос к технической службе. Дело в том, что, скажем, когда даже физические лица получают переводы, они же для этого используют не только номер налогоплательщика, это один из идентификаторов, который используется для начисления и взимания налоговых платежей, и все. Все-таки налоговая служба – это не аналог расчетного центра, нет, это просто дополнительный идентификатор, который позволяет выявить... Да, вот так я ответил.
Это более узкая история, чем ИНН. Спасибо. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Сергей, 509-й, предполагает, что таким образом появится единый банковский адрес, который и будет проверять майор из Федеральной службы безопасности. Счета в разных банках позволяют плательщику не тратиться на комиссию при переводе из банка в банк, пишет 485-й, который сегодня как-то особенно активен, насколько я смотрю сейчас по СМС-порталу. 7373948, телефон прямого эфира. Центробанк предлагает упростить смену банка за счет универсального платежного адреса. Вы можете свидетельствовать, что сменить банк это действительно настолько сложно, что это требует какого-то упрощения. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что будем делать с 9 баллами, пишет про какие-то банки. Вы тут, Витя Цой, это очень просто. С 9 баллами мы будем делать следующее. Ждем 31-го. А потом 1-го, 2-го, 3-го, 5-го, 10-го, 25-го и так далее до следующего декабря не встречаемся с 9 баллами, да и все. 7373948, телефон прямого эфира. Вот да, Панк 13 пишет, а были что сложности? Или Максим 364, а что, кто-то часто меняет банки? Или Григорий из Санкт-Петербурга. У меня вот 3 банка, 3 разных платежных системы. То есть человек уже разложил средства, и у него, в общем, такой необходимости нет очевидной. Может быть, кто-то из наших слушателей готов свидетельствовать, что действительно сейчас сложно поменять банк, и вот этот универсальный платежный адрес может оказаться востребованным. Центробанк, напомню, выступил с такой идеей. Говорят, что есть механизм, говорят, что его можно запустить, но если он окажется востребованным на рынке. Вот сейчас мы в этом разговоре пытаемся понять, насколько такой механизм может оказаться востребованным. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Александрович, на линии. Знаете, вот на этом я полагаю, что вот лучше бы Центробанк занимался своими прямыми обязанностями, главной обязанностью. Это обеспечение стабильности национальной валюты.
У вас есть что по теме?
Есть, да, есть? Это имитация кипучей деятельности называется.
Понятно, вот понятно, вот но вы не в теме.
Не в теме, я в теме, отлично могу сказать, в теме. Банк очень просто поменять, никаких сложностей в этом нет абсолютно.
Понятно, спасибо. Стратегический инвестор пишет, что банки наоборот утомили его, это я смягчаю, предложениями открыть у них счет. Борис пишет, не понимаю, какой смысл в едином адресе, если даже в одном банке у клиента может быть несколько счетов. Смысл в едином адресе ровно такой, чтобы не каждый счет по отдельности переводить, а благодаря единому адресу перевести сразу все. Если я правильно понимаю идею Центрального банка. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
29 декабря, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Сегодня, правда, изучать нечего. В городе уже несколько часов 9-бальные пробки, и, как предполагается, они будут оставаться таковыми еще как минимум 3 часа. Видимо, завтра еще много пробок, а вот 31-го, будем надеяться, по городу можно будет поехать более свободно. Но, как бы то ни было, через 30 минут в программе «Своя правда» будем спорить, как решать квартирный вопрос, который, как известно, портит не только москвичей, но и многих портит. Так вот, есть идея, что неправильно брать ипотеку. Ну, потому что это рабство. Об этом мы тоже поговорим. И вот мы будем спорить, надо брать ипотеку, надо покупать квартиру или надо снимать квартиру. Все равно же платить как-то надо. Так вот, три варианта будем рассматривать в следующем часе. В ближайшие 20 минут будем рассматривать выбор возможности вакцинироваться от коронавируса. Голикова заявила о такой возможности, которая есть у граждан Российской Федерации. Это первая тема. А вторая тема в главархиве, это сегодня в новостях есть, в главархиве рассказали о старинном рецепте новогоднего пунша. Есть такие, или были такие новогодние напитки, и об этом мы поговорим через 10 минут. То ли они были, то ли они до сих пор сохраняются, к примеру, в вашей семье.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Татьяна Голикова заявила о возможности выбора вакцины у граждан России. Выбор вакцины от коронавируса в небольших партиях, по словам вице-премьера, кроме препарата «Спутник», выпускается уже и вторая вакцина «Эпивак Корона». Она добавила, что выбирать, чем прививаться, граждане России смогут уже в первом квартале. Еще одна вакцина находится в разработке научного центра имени Чумакова. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. В этом смысле я предлагаю вам голосование устроить. 134-21-35, вы готовы прививаться отечественной вакциной, но бесплатно. Вы готовы заплатить, если какая-то из отечественных вакцин будет казаться вам лучше, и тогда вы заплатите и поставите ее. Скорее всего, импортные вакцины будут, тогда 134-21-36. Ну и, наконец, импортные вакцины, скорее всего, будут за деньги, поэтому вы говорите, нет, я даже за деньги, но импортную уже заранее точно понимаю, я буду ставить импортную вакцину. 134-21-37. Итак, 134-21-35 буду выбирать, но из бесплатных. Буду выбирать из бесплатных и платных и допускаю вариант, что заплачу за отечественную вакцину. Тогда второй вариант 134-21-36 и 134-21-37 в любом случае буду выбирать импортную, пусть даже за деньги. 134-21-37. Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов с нами на связи. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Голикова говорит, что, вот, например, у меня, как у гражданина, есть возможность выбирать вакцину от коронавируса. А как выбирать? По какому принципу?
Ну, я бы посоветовал, во-первых, вот убедиться, что вам она нужна, потому что если вдруг у вас есть антитела и говорит о том, что вы уже переболели, то раньше, чем через год, к вакцинации не стоит возвращаться. И даже вот этот паспорт получать там не стоит, о котором сейчас начались вот эти вот разговоры. Если есть антитела и говорит, что вы переболели, этот иммунитет, он всегда лучше, чем любая вакцина. Это, ну, так сказать, закон эпидемиологии. Поэтому через год после переболевания стоит вернуться к вакцинации. А выбирать дальше зависит от того, что посоветует вам ваш доктор. Если у вас есть наличный доктор, это счастье. Он вам посоветует, скажет, какую нужно взять. Ну, а так для всех хочу сказать, что надо выбирать ту вакцину. Ну, вот сейчас, например, если у пациента есть противопоказания, которые были вот в первой вакцине новокомалеевской, да, то вот этим вот людям стоит брать вакцину новосибирскую. То есть, если есть противопоказания из инструкции по применению гамалеевской вакцины, этим людям стоит вводить вакцину новосибирскую. Она легче, мягче, меньше рисков, и она, ну, скажем, более безопасно, но в то же время она может действовать, ну, меньший период. Поэтому если вот люди в активном возрасте, нет никаких болезней, а просто контакты, то вам стоит делать гамалеевскую вакцину безо всяких. В любом случае стоит посоветоваться со своим доктором.
Ну, это у кого есть свой доктор, но мы же понимаем, что у большинства граждан не свой доктор, а обычный участковый врач.
Ну да, но тем не менее стоит прийти к врачу и сказать вот так и так, я хочу провакцинироваться. И, ну, я советую всем обследоваться, потому что, ну например, да, прийти к таким докторам, как я, чтобы найти какие-то варианты. Но я понимаю, что это экзотика. Поэтому нужно избавиться от опасностей. Какие опасности? Опасности – это какие-то скрытые заболевания. Ну вот, тем не менее, если за последний год вы ничем не болели, ну, можно делать любую вакцину. И люди от 18 до 60 лет любую вакцину. Начинайте на Замболевской, она будет, наверное, дольше действовать.
Так, еще один вопрос. Владислав, да. Евгеньевич, мы знаем даже по предыдущим вакцинам, что есть люди, которые говорят, я отечественным вакцинам не доверяю, пусть даже они бесплатные, поэтому пойду и поставлю за деньги импортную. Вот в данном случае есть смысл так поступать?
Да, пожалуйста, если люди хотят за деньги любую. Я думаю, что тут никто никого не привлекает, так сказать, насильно. Вот у всех должно быть право на выбор. Это касается и от гриппа вакцин, это касается от коронавируса вакцин. Кто хочет вводить вакцину импортную, пожалуйста, пусть вводит вакцину импортную. Хотя принципиально разница между платформами, вот на нашей ГМРС вакцины, например, той, которая Pfizer, принципиальных отличий нет. Если вы в курсе, то и наши радиослушатели да в курсе, то Pfizer предложила нашим гамалеевцам, так сказать, объединить усилия и соединить вакцину, потому что на самом
Подождите,
деле...
Подождите, это же AstraZeneca.
Да, наш компонент второй, он лучше, чем у AstraZeneca, чем лучше он реже встречается в природе, то есть к нему нет иммунитета большинства людей. А чем это грозит? Например, если есть у людей иммунитет к этому аденовирусу, который носитель несет в рюкзачке коронавирусные антигены, то тогда это может уничтожить их действие, ну или значительно ослабить. Поэтому вот Pfizer-овцы предлагают нашим гамалеевцам объединить усилия и предложить разные варианты, например, там наш первый компонент, их второй.
Ну то есть еще раз, извините, импортные вакцины, они примерно на тех же платформах, поэтому ты выбираешь по большому счету просто производителя.
Абсолютно.
Понял, спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, был с нами на прямой связи. У нас продолжается телефонное голосование. Вы собираетесь выбирать из отечественных вакцин бесплатных? 134-21-35. Вы собираетесь выбирать из отечественных бесплатных, и если будут платные, то тоже, может быть, будете рассматривать и готовы за отечественную платную заплатить. 134-21-36. 134-21-37, если будут платные импортные, то вот вы все равно будете выбирать именно этот вариант. 134-21-37. Продолжается голосование, еще пару минут, и присоединяйтесь. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
А у меня вопрос, а будет ли выбор у человека прививаться, либо нет, а не выбор из каких-то вакцин?
Ну, подождите, а вам сколько раз надо сказать «будет»?
Ну, потому что речь идет
о том, что возможно, выбор будет. Смотрите, сколько раз уже сказали, будет возможность, хочешь – прививайся, не хочешь – нет. Сколько раз должны еще сказать?
Если путешествия возникнут, в путешествиях вопросы и проблемы.
Так тогда это не к нам вопросы. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не хотите, не путешествуйте. Тогда же будет другой вопрос. Вы хотите войти ко мне в квартиру? Как бы говорит тот, кто устраивает правила в другой стране. Давайте паспорт. Не хотите, не давайте, нет проблем. 7373948. Голосование продолжается. Бесплатная отечественная вакцина. Вот мой выбор. 134-21-35. Отечественная и даже может быть платная, если я сочту нужным выбрать ту, которая по какой-то причине окажется, не проходящей по обязательной системе страхования. Готов заплатить отечественная. 134-21-36. 134-21-37. Готов заплатить за импортную. Вот выбираю импортную и даже платить буду. 134-21-37. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Денис зовут. Ну, врач-иммунолог все объяснил, как бы, мне кажется, уже ясно, уже проще некуда. Да, не перед самой вакцинацией неплохо бы сделать на наличие антитела, а там уже непосредственно должен врач рекомендовать, какая лучше. И все.
Понял. Спасибо. Это у врача все-таки лучше спрашивать. Насколько вы доверяете врачу, это следующий вопрос, но давайте сегодня мы по этому поводу опросов и голосований устраивать не будем. В свою хату, пишет 485-й, никого без справки о вакцинировании не пущу. Кстати, 485-й объясняет свою активность тем, что у него кто-то родился сегодня. Да? Я ничего не попутал. А 485-й, напишите еще раз, для того, чтобы я тоже должен объяснить, почему я вас так часто сегодня цитирую, так много сообщений. Внутримышечно или подкожно вводится вакцина от короны? 344-му почему-то это важно знать. Росомаха пишет, заплачу, но за импортную. То есть вы готовы, вот настолько не доверяете, вам говорят, вот бесплатная вакцина, такая же, как импортная. Нет, я возьму импортную в любом случае. Хорошо. А как вы узнаете, 400, чем Путин уколется, тем мы будем колоться? А как вы узнаете? Когда вам скажут завтра, что он укололся вакциной «Спутник Ви», вы же ведь скажете, что вы не верите. Или вот это значит, вам скажут, и вы сразу же пойдете. Хорошо. 7373. У дочки выпал первый молочный зубик у 485-го. Вот как оказывается. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосованию еще минуту даем и слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Колоться не хотелось бы. Вот такая позиция.
Никакой.
Могу обосновать.
Нет, да. Не надо. А это ваше право. Нет. Никакой вообще.
Да, почему?
Ну, хорошо. Нет, ну, переболейте или переболейте. Свою.
Я болел.
Не-не, спасибо. Позицию. Спасибо. Мы про другое. Чувствуете, даже варианта такого нет в голосовании. Вы не участвуете. Спасибо. 7373948. Прошу вас.
Алло.
Да, прошу.
Да, Юрий, здравствуйте, Костя из Митина. Ну, я уколюсь, ну, в сентябре, потому что я уже переболел, вроде как полгода.
Будет, как вы будете выбирать? Иммунитет.
Я буду выбирать нашу, потому что иностранцам я меньше доверяю, чем нашим. Ну и плюс та вакцина, которая наша, у меня жена в этой фирме работает, она говорит, что вроде неплохо.
А, понятно. Доверяю собственной жене. Спасибо. 47% говорят, любая отечественная бесплатная, из них и буду выбирать. Еще 14% готовы даже заплатить, если среди отечественных при выборе найдется какая-то, за которую надо будет платить. А 39% говорят, вне зависимости от всех этих разговоров, я буду за деньги колоть импортную вакцину.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
402-й, который говорит, что будет укалываться ровно, будет ставить ровно ту вакцину, которую поставит Путин, пишет, потому что я верю. Но с другой стороны, дальше пишет, детям ведь любые прививки стараются выбирать импортные. Непонятно. Денис Сотый пишет, пока жду, либо в свой регион придется ехать вакцинироваться, либо по работе вместе со всеми курьерами по доставке еды. То есть, вот что дадут, то и будете принимать в качестве вакцины. Ну, вот как та кружка пива в знаменитой советской кинокомедии, да? Дали, взял, забрали. А я бесплатно заразился, 550-й пишет, сижу, болею, благо протекает легко. Что еще, Виталий из Филей... Наблюдение этого года, столько экспертов в области вакцин я не слышал и не видел ни разу, пишет Виталий из Филей. Это естественно, потому что в образ «я вакцинируюсь, я должен выбрать». Вы вот часто выбирали, какую вакцину ставить от гриппа? Даже эта проблема была не у каждого и не каждый год. А теперь мало того, что надо по поводу гриппа разобраться, надо по поводу пневмокока разобраться, надо по поводу коронавируса разобраться. Чувствуете, да? Поэтому все и начинают на эту тему думать. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, тему выбора вакцины мы уже обсудили. Наверняка будем это делать еще неоднократно. А теперь по поводу того, что такое новогодний напиток в вашей семье. В главархиве рассказали о старинном рецепте новогоднего пунша. Праздничные десерты 19 века опубликованы сегодня главным архивным управлением Москвы. Там есть десерты и есть новогодний пунш. Агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу управления пишут о книге «История курляндского пирога» Елены Мушкиной, ее личный фонд в главархиве. И вот, собственно, оттуда берется старинный рецепт новогоднего пунша. Сахар 800 граммов, апельсины 6 штук, лимоны 4 штуки, ликер 2 рюмки, белки яичные 7 штук, вода 2 бутылки. Ну и дальше уже, собственно, как это готовить. А главный-то вопрос, собственно, да, алкоголь – это вред. Это вредно, это Минздрав предупреждает, это мы лишний раз повторим. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Вот у нас есть старинный рецепт новогоднего пунша. А много ли рецептов вот таких семейных новогодних напитков?
Ну, в принципе, конечно, да. В общем, нужно сказать, что наша русская кухня, она, наверное, добилась ну, совершенно непревзойденных в этом смысле результатов. Причем напитки были как, ну, такие наши исторические, да, так и, конечно, пришедшие уже из-за границы. Вот. Ну, конечно, наш исторический напиток – это сбитень. Вот, то есть это, ну, такая настойка из разных трав, меда, иногда может быть немножко алкогольный, да, но в основном нет, и, естественно, он был горячим, иногда его пили с молоком, то есть зимой так хорошо, и для сытости, и для сугрева, так сказать. Вот, если мы говорим о праздничных напитках, то, конечно, это... могли быть разнообразные ягодные сиропы, лимонады, тоже прекрасная вещь, да, когда с лимоном делалось какой-нибудь травами, там, с мятой, например, настаивалось. Конечно, были и у нас ну, некие аналоги шампанского. То есть шампанское все-таки это вещь такая дорогая, да, не каждая семья могла себе позволить. А вот делался у нас такой напиток, который назывался шиповка. Шиповка это вот не для футбола, как сегодня, а от того, что действительно шипело. То есть что это такое? Это был, например, вишневый сок, вот только-только его выдавили, да, заливали его сразу в бутылки большие, вот как раз можно было из-под шампанского взять бутылки такие, которые еще пробкой, закручивающейся проволокой. Вот, туда можно было там бросить там изюмину, например, да, немножко. Вот, ну, факт тот, что он должен был забраживаться немножко, да. Закручивали, отправляли на там пару недель в погреб. А потом он действительно был как шампанское. То есть вот писали, что неумелый человек, если откроет, то вот эта пена вся выльется, выбьет ее в потолок. Да?
Павел Павлович, вот пока вы это все рассказываете вслед за рецептом, который я цитировал по Елене Мушкиной. Так вот, люди нам, знаете, что пишут? А вот, например, 201-й. Так и представляю себе рабочего Путиловского завода в 19 веке, который крошит апельсины в новогодний праздничный коктейль. Мол, нормальные, ну, простые люди, небогатые, ничего подобного не делали. Или вот, например, деревенский парень. Брага, самогон, вот все, что делали.
Ну, все-таки это не так. Сказать? Конечно, в определенной степени это действительно так. Ну, вряд ли... там вот уж совсем, да, там рабочий завода мог себе позволить подобное, да, и просто вино или там, да, может быть, самогон, что-то покрепче стояло у них на столе. Ну, тем не менее, для детей-то все равно, да, можно было сделать всегда там какой-нибудь лимонад. Вот, а вот среди молодежи, например, у нас даже студентов, ну, вот тех еще дореволюционных, да, был чрезвычайно популярный напиток, который назывался «жжёнка».
Опа.
Опа, да.
Вот. Шиповка и жжёнка. Займемся этим сегодня.
Как вот считается, что это такое вот это, из гусарской какой-то жизни, да? Ну, действительно, так сказать, так делали в военной среде ее тоже. Смысл какой? То есть брался вот какая-то медная посуда большая, ну, там, котелок, предположим, да? В него сливалось вино, шампанское, причем можно было перемешивать, никто там за этим особо не следил, вот, что, так сказать, под рукой было. Сверху на него, вот, ну, если военные там, да, клали шашку, вот на этот котелок устанавливали кусок сахара, большой такой, вы же знаете, что раньше-то сахар не рафинад был, да, а вот сахарные куски. Головы такие, да, куски, вот такой кусок, там, с кулак размером можно было взять. На шашку кладешь сверху над этим кослом, поливается коньяком и поджигается. А если крепкие, так сказать, там напитки были слиты в сам котелок, то и горит еще и вся эта смесь снизу. И вот это вот сахар весь тает, сгорает, ну, не сгорает, расплавляется, капает весь в напиток в эту емкость. И вот когда все уже, так сказать, он весь размешался, его просто разливают по стаканам и пьют. Вот это было действительно развлечение не только вот, так сказать, для вкуса, но и для вот создания такой праздничной атмосферы, представляете, в темной комнате горящее вот это такое фиолетовое пламя, да, горящего коньяка.
Тогда это, еще это, один
это
вопрос.
Это действительно праздник.
Павел Павлович, вы понимаете, да, критический настрой нашей аудитории, поэтому Артем пишет, вот вы историк русской кухни, а он утверждает, что вся классическая русская кухня изобретена была в 20 веке и с реальной историей ничего общего не имеет. Так она все-таки есть у нас или нет?
Наша русская кухня?
Да.
Ну, конечно, есть. Конечно, есть. И, ну, что значит в 20 веке? А как, например, быть с нашей книгой «Домостроев», которая была издана в 1550-х годах, 16 век, в которой перечислено там больше 100 всяких блюд, продуктов русской кухни, да, все эти щи, студни, там, ушное и так далее, тельное. Вот, то есть, конечно, это все было. Другое дело, что неправильно было бы считать, что наша кухня, вот она должна была остаться именно той домостроевской. Да нет, конечно, каждый век приносил в нее что-то новое, что-то заимствовали за границей, что-то, так сказать, дорабатывали сами. Вот, и тот же там сегодняшний салат оливье, там, без которого не мыслим наш новогодний стол, это продолжение, наверное, ну, как бы по мотивам французских майонезов. Ну, майонез — это не только соус, это уже готовое блюдо было.
Ну да, говорят, что это русские, как это сказать, русская версия французской кухни. Как-то
конечно,
так.
Конечно. Ну, так часто, собственно, бывало. Всякие винегреты, в общем, тоже это явно не исконное, не домостроевское блюдо. Да что там винегреты? Даже котлеты, в общем-то, у нас не делали. Это только вот с начала 19 века, там, пожарские котлеты первые появляются. Ну, в этом, собственно, нет ничего страшного, потому что, во-первых, русская кухня и сама делилась щедро с своими соседями, вот своими уже собственными блюдами, да, какими-нибудь там бефстроганов, да, гурьевская каша, да, те же, да, пожарские котлеты, да, все же это от нас тоже пошло за границу.
Все-таки она была. Спасибо. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни. А мы возвращаемся к новогодним напиткам. Пусть настроением как-то поделится, пишет Red Fox. На что же вам мешает найти вот что-то такое. Давайте поговорим о том, есть ли, полторы минуты у нас есть на это, есть ли у вас семейные напитки, которые вы сами делаете. Вот только не надо про настойки. Про то, что кто-то умеет настаивать спиртное. Спиртное — это просто. Положил, поставил, ждешь праздника. А вот чтобы что-то приготовить к новогоднему вечеру, что-то подобное у вас есть? 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, 485-й, когда вы пишете о том, что у вас кто-то знакомый быстро переболел и быстро потерял антитела, через 3 дня заболел, через 3 дня уже не было антител, антитела появляются через 14, через 20 дней. Поэтому вряд ли он заболел вообще. Бабушка обычно на Новый год открывала клубничный компот, пишет Григорий из Питера. Его летом из клубники делали, специально хранили, и раньше просто нельзя было открывать. Ну-ка, а у вас что? Да, слушаю, здравствуйте. Не вышло. А, слушаем вас, здравствуйте. Не получается. Ну ладно, такое может быть. Мы перегружаем машину, значит, уже теперь будем говорить по телефону только в следующем часе. Не надо, вот это неинтересно. Алкоголь, во-первых, Минздрав неоднократно говорил, что это вредно, тем более в праздники, когда мы перебираем с этим делом. Лучше пить меньше, лучше вообще не пить, это тоже известно. 7373948, телефон прямого эфира. Не, наши слушатели пишут исключительно о чем-то алкогольном. Еще раз напомню, пунш новогодний сегодня опубликован. Если хотите, погуглите. Большой знаток московской кухни 19 века. Книга «История курляцкого пирога» Елена Мушкина. Ее рецепт новогоднего пунша. Может, у вас получится. Прямо сейчас новости.